слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Начались телевизионные дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции. Какой в них смысл и каково их содержание? Лидер партийной коалиции «Грузинская мечта» Бегзина Иванишвили формирует новое правительство республики. Насколько реальна отставка президента страны Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов главы государства? Кораллы Большого барьерного рифа оказались под угрозой. Как спасти уникальную морскую экосистему? Такие вопросы поставила перед нами среда, 3 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Кунцевский суд Москвы сегодня отклонил 2 гражданских иска жителей Новосибирска и Бердска к осужденным участницам группы «Pussy Riot». Истцы требовали взыскать с Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич по 30 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Они заявляют, что панк-молебен группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства. Сегодня же стали известны имена адвокатов, которые будут представлять интересы одной из осужденных участниц «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич в Московском городском суде. За развитием событий следила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
7 сентября Кунцевский суд Москвы уже отклонил похожий иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной. Тогда адвокат Виолетта Волкова жаловалась на то, что у нее и ее коллег Николая Полозова и Марка Фейгина отбирают время, необходимое для серьезной работы. После 2 заседаний, прошедших в среду, Волкова лишь подтвердила это.
Больше 6 часов потерянного времени, которое могло быть потрачено с большей пользой. Эти заседания прошли без присутствия истцов, а истцы подавали ходатайство, чтобы отложить судебное заседание до вступления в законную силу приговора. Но указанное требование незаконно, потому что в данном случае приговор для данного дела прежденционным не является, потому что он свидетельствует совсем о другом характере, скажем так, действий наших подзащитных. Истцы им вменяют нахождение в храме, которое принесло им неимоверные там моральные страдания нравственные. А приговор у нас как раз по поводу совершения хулиганских действий. И одно к другому никакого отношения не имеет. Истцы не являются лицами, которые участвуют в уголовном деле, не являются сторонами какими-либо по данному делу. Поэтому говорить о том, что они свои требования в принципе могут основывать на этом приговоре, это неправильно. Изначально мы говорили о том, что ничего под собой эти иски не имеют, никаких юридических обоснований они не имеют нормальных. И, в общем-то, были правы. Вот уже 3-й иск, который мы выигрываем.
Виолетта Волкова ходатайствовала о выделении иска против Екатерины Самуцевич в отдельное производство. До середины дня среды имена адвокатов, которые будут представлять интересы Самуцевич, в Мосгорсуде не разглашались. Не назвал их в интервью «Радио Свобода» и один из друзей Екатерины, Ярослав Никитенко.
Думаю, что, безусловно, этот человек известен. Вот мы это тоже как бы уточняли. И в квалификации этого адвоката можно, я считаю, не сомневаться. И, кроме того, никто не будет сомневаться после того, как узнают этого человека, в том, что он там не подосланный из Кремля, как боятся некоторые общественности. Это действительно хороший адвокат. Вот, и, в общем-то, я очень рад, что Катя будет он представлять. Адвокаты действительно профессиональные. К тому же, возможно, что это будет не один или не адвокат, а там целая группа, которая будет ей помогать. Ну и, возможно, там суд по каким-то причинам вообще там будет и дальше перенесен. Но как бы пессимизма по этому поводу мы не испытываем.
В середине дня в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что адвокатами Екатерины Самуцевич будут Ирина Хрунова и Фарид Муртазин из правозащитной организации «Агора». Они уже представили в суд ордера на защиту Самуцевич. Фарид Муртазин отказался от каких-либо комментариев по этому поводу. Виолетта Волкова, которая остается в процессе как адвокат Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, Банниковой сказала в интервью «Радио Свобода», что имена новых защитников Екатерины Самуцевич ей были известны еще во вторник.
Это ее право, Екатерина, было воспользоваться услугами там других, в том числе адвокатов. Единственное, я не знаю, каким образом ее позиция будет расходиться с общей позицией юридической группы девушек, вот остальных, которые участвуют в уголовном деле в качестве обвиняемых, сейчас уже осужденных. Другое дело, что я понимаю, что моим коллегам будет очень сложно подготовиться к делу, потому что у нас, например, только ознакомление с материалами заняло достаточно большое время. Тем немножечко легче, потому что тех материалов, которые фактически вычитывались, скажем так, в судебном заседании и которые оглашались в судебном заседании, их несколько меньше, чем в общем материалов дела. Поэтому им придется читать немножечко меньше, чем нам. Но опять же, это надо готовиться, надо понимать прекрасно, какие действия надо совершить. Надо заявить ряд ходатайств. И я не знаю, смогут ли эти адвокаты, в общем-то, увидеть те нюансы, те моменты, которые, например, видим мы.
Пока неизвестно, смогут ли новые адвокаты Екатерины Самуцевич, Муртазин и Хрунова работать вместе с Фейгиным, Полозовым и Волковой, которые с самого начала представляли в суде интересы всех трех участниц группы «Pussy Riot». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Начались предвыборные дебаты между кандидатами в Координационный совет оппозиции. Они проходят на телеканале «Дождь». Более 200 человек выразили желание принять участие в выборах, которые состоятся 20 и 21 октября. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Основная часть дебатов между кандидатами в Координационный совет оппозиции проходит в эфире телеканала «Дождь». Предусмотрены также дискуссии на различных открытых площадках. Кандидатами в новый оппозиционный орган зарегистрировались 216 человек. С 1 октября они участвуют в теледебатах, которые проходят несколько раундов. На первом этапе кандидатам отводится по 30 секунд на представление своей позиции и на ответы на вопросы. В теледебатах уже приняли участие писатель Людмила Улицкая, общественный деятель Мария Баронова, лидер движения «Русь сидящий» журналист Ольга Романова, телеведущая Ксения Собчак, член движения «Солидарность» Петр Царьков, правозащитник Анна Каретникова и другие. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», которая также принимала участие в теледебатах, рассказала «Радио Свобода» о своей мотивации.
Каждый человек, который принял решение участвовать в выборах, обязан выполнить все, что возможно для того, чтобы донести свою позицию для избирателей, потому что это ответственность. Я вот уже несколько лет в Москве являюсь организатором очень многих публичных мероприятий, и у меня достаточно много, большой уже опыт. Считаю, что вот мой опыт может пригодиться в Координационном совете, потому что, на мой взгляд, Координационный совет должен заниматься очень многими направлениями, потому что это и агитация, это и проведение публичных мероприятий, это и поддержка наших политзаключенных, это и выработка единой стратегии. Это очень-очень много разных видов деятельности, за которые должны отвечать какие-то люди, которые должны сделать.
Координационный совет, как ожидается, будет избираться на один год. В его состав войдут 45 человек. По 5 человек будут избраны по трем идеологическим направлениям – от либералов, националистов и левых. Остальные 30 мест будут сформированы по общегражданским спискам. По этому же списку в выборах намерен участвовать Артем Лоскутов. Новосибирский художник известен своими перформансами. Вот что он рассказал «Радио Свобода» о прошедших дебатах.
Эти дебаты важны, потому что заявилось число кандидатов 200 сколько-то там человек. Среди них есть такие publicity, да, такие люди, как Ксения Собчак, например, Навальный. Для того, чтобы были более-менее уравнены шансы, им дали совершенно одинаковую модель ответа там, ну, на три вопроса, как это получилось, да, по 30 секунд. Уже на этом этапе можно заранее либо заинтересоваться кем-то, либо отсеять кого-то полностью из рассматриваемых вариантов, да, потому что избиратель сможет голосовать за 45 человек, а знать он может лично там, ну, может быть, троих. Понятно, что люди из регионов в основном известны только одному региону, в отличие от москвичей.
Вы сами вот идете в Координационный совет по общегражданскому списку, да?
Я иду по общегражданскому, потому что националистическая курия меня в свой список не взяла. Как выяснилось, националистическая курия оказалась русской националистической курией. Я, назвавшись сибиряком, сказав, что я, например, сибирский националист, и вот я хочу избираться от курии националистов, потому что там ниже конкурса на место сказали, что я не занимаюсь национализмом, да, на их взгляд.
По мнению политолога Михаила Тульского, создание Координационного совета и проведение теледебатов – более эффективная мера для оппозиционеров, чем площадки для дискуссий, которые они организовывали летом в разных регионах России.
По сравнению с таким мероприятием, как летние лагеря, конечно, дебаты – это более осмысленная, более разумная, более эффективная вещь, потому что дебаты все-таки может посмотреть любой человек в интернете, в том числе не сторонник оппозиции, так сказать, найти в высказываниях оппозиционеров что-то себе близкое и таким образом склониться на сторону какой-то части оппозиции, которая ему ближе. Другой вопрос – как они будут вестись и между кем и кем. Наиболее интересны те дебаты, которые ведутся между людьми разных взглядов. Если дебаты политические, то в первую очередь там должны быть политики, которые имеют свою какую-то стройную схему взглядов, смогут как-то логично изложить свою позицию. Люди должны видеть в первую очередь каких-то политиков, какие-то политические взгляды. Если они видят вместо политиков представителей шоу-бизнеса и литературы, это, во-первых, сразу сужает круг людей, которые этим интересуются. Люди, которые ищут каких-то ответов на животрепещущие политические, экономические темы, они как-то от этого уходят и приходят на это смотреть только те, кто интересуются шоу-бизнесом и какой-то и литературой. Таких людей сейчас немного, надо признать. Ну, конечно, кроме политиков должно быть еще побольше экономистов. Основной вообще вопрос жизни, который волнует большинство избирателей, это, конечно, социально-экономический вопрос. Кроме социально-экономического, это вопрос демократии, вопрос того, как сделать нормальные выборы и, в первую очередь, нормальные избирательные комиссии. Люди из литературы, из светской тусовки, из культуры, они все-таки не смогут дать какую-то внятную, во-вторых, авторитетную картину по экономической теме и по вопросам выборов.
Выборы в Координационный совет оппозиции назначены на 20 и 21 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли Россия исключения из Парламентской ассамблеи Совета Европы? Об этом говорим с обозревателем New Times Зоей Световой, членом общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в СИЗО Москвы. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 3 октября. Коалиция «Грузинская мечта», по предварительным данным, одержавшая победу на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом и правительством страны. Коалиция «Грузинская мечта», возглавляемая миллиардером Бедзина Иванишвили, находится в оппозиции по отношению к президенту Михаилу Саакашвили. Бедзина Иванишвили относительно новое имя на грузинской политической сцене. Однако ему в ближайшие годы, очевидно, придется играть важную роль в развитии республики. Подробнее о политической биографии Иванишвили корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабала.
Осенью 2001 года в ходе очередной бурной полемики в присутствии журналистов на заседании правительства Грузии мэр столицы Ванозо де Лава гордо сообщил президенту Шеварднадзе, что на горе, нависающей над Тбилиси, строится объект стоимостью в 200 миллионов долларов. Бюджет страны в те времена составлял всего 500 миллионов долларов. Вскоре оказалось, что речь идет о роскошном дворце по проекту японского архитектора. Кому принадлежал дворец и кто его строил, никто не знал. Ходили лишь смутные слухи о некоем грузинском миллиардере, который решил вернуться на родину сразу после прихода к власти в России Владимира Путина. Сейчас мы уже знаем, что здание с очень интересной архитектурой построил бизнесмен Бедзина Иванишвили. Впрочем, он редко заезжал в этот дворец. Последние 10 лет миллиардер почти безвыездно жил в родном селе Чорвила в Сачхерском районе, где прошло его детство. Позднее самый успешный грузин, как его назвал один из соратников, признался в интервью, что в юности работал на местном заводе уборщиком. Долгие годы в Грузии почти ничего не знали о миллиардере из села Чорвила. Он никогда не появлялся на публике, ни одному журналисту не удалось даже сфотографировать Бедзину Иванишвили, не говоря об интервью. Впрочем, его друзья теперь уже открыто рассказывают, что он очень любил грузинские застолья, дружил с представителями творческой интеллигенции, многим из них платил щедрые пенсии. Он категорически запрещал своим реципиентам открыто говорить об этом и даже благодарить его за финансовую помощь. Все изменилось после 7 октября 2011 года, когда Иванишвили объявил о переходе в оппозицию президенту Саакашвили, обвинив его в насаждении авторитаризма и потере 20% территории страны. На первой же пресс-конференции миллиардер рассказал много интересного о своей деятельности в России. В частности, по его словам, он входил в так называемую «семибанкирщину» – неформальное объединение крупнейших российских бизнесменов, которое было создано незадолго до президентских выборов для поддержки Бориса Ельцина. «Именно я тогда подсказал Ельцину, что ему необходим союз с популярным генералом Александром Лебедем, заявил Иванишвили. Эта фраза стала поводом для журналистских расследований. Покойный генерал Лебедь был очень непопулярен в Грузии из-за его роли в разгоне мирного митинга 9 апреля 1989 года в Тбилиси, в результате чего погибло около 20 демонстрантов. Естественно, прошлое миллиардера окутано мифами, в том числе негативного плана. Один из друзей Иванишвили даже мрачно пошутил в интервью, комментируя статьи в «желтой прессе» о том, что миллиардер якобы торговал оружием с помощью того же покойного генерала Лебедя. «Уверяю вас, он никогда не ел детей». Известно, что Безина Иванишвили был владельцем банка «Российский кредит». Важный нюанс, характеризующий Иванишвили, его отношение к Михаилу Ходорковскому. Отвечая на вопрос, как он прокомментирует решение суда о втором тюремном сроке для главы ЮКОСа, Иванишвили ушел от ответа, сказав лишь, что сам никогда не принимал участие в так называемых «залоговых аукционах», поскольку, по сути, считал это жульничеством. Кроме банка, бизнес-империя Иванишвили в России охватывала несколько девелоперских компаний, аптечную сеть «Доктор Столетов» и агропромышленную корпорацию «Столинская Нива». В первом же политическом заявлении Иванишвили обещал продать все активы в России, чтобы ни у кого не возникло искушения обвинить его в связях с Кремлем. Он сдержал слово, выручив за три крупнейших актива около миллиарда долларов. Правда, оппоненты Иванишвили утверждают, что он обладает 1% акций «Газпрома». Эти сообщения сам миллиардер не подтверждает, но и не опровергает. Один из его ближайших соратников, Георгий Хухашвили, многозначительно сказал в беседе со мной: «Вообще-то акции «Газпрома» любой желающий может купить на бирже, и ничего криминального в этом нет». О прошлом Бедзины Иванишвили и его отношениях с Кремлем с «Радио Свободы» беседует политолог Иосиф Цинцадзе.
«Парень, который сам себя сделал и потом разбогател в России. Россия в 90-х. Это был Колондай действительно для предприимчивых людей. Иванишвили оказался в нужном месте, в нужное время. И он свой шанс не упустил. Что касается деталей там, его связи с покойным генералом Лебедем, его связи с верхушкой России, тогдашней верхушки, знаете, это все окутано для меня тайной. Иванишвили как меценат, ну это уже совсем другое дело. Для Грузии, для грузинской интеллигенции, грузинской науки, для грузинской молодежи, спортсменов и так дальше, он, конечно, сделал слишком-слишком многое, беспрецедентно многое сделал.
Многие обвиняют Иванишвили в том, что он якобы управляется из Кремля.
Стратегическая ошибка национального движения заключалась в том, что вся предвыборная кампания была построена на тезисе «Иванишвили – ставленник Москвы, Иванишвили – это рука Кремля». Но этот лозунг не сработал, оказался дохлым вариантом.
Поставьте себя на место нынешних хозяев Кремля. Как бы вы отреагировали на то, что человек, сколотивший огромное состояние в России, становится новым лидером страны, с которой Россия недавно воевала?
Вместе Путина, я бы сказал так, что, ну, для меня Иванишвили, во всяком случае, 100 раз приемлемее, чем Саакашвили.
Бедзина Иванишвили постоянно подчеркивает, что его финансовую деятельность ежегодно проверяют самые авторитетные аудиторские компании, в том числе действующие под эгидой Всемирного банка. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Главная политическая новость дня в Грузии – обсуждение нового состава Кабинета министров и перспективы досрочной отставки Михаила Саакашвили с поста президента республики. Иванишвили сегодня несколько скорректировал свою позицию, заявив, что в ультимативной форме не намеревался добиваться проведения досрочных президентских выборов. О политической ситуации в Тбилиси я беседую с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе.
Ну, наверное, надо начинать с самого нового, самого свежего заявления лидера коалиции о том, что он формирует специальную группу, которая будет работать с президентом до 20 октября для формирования нового состава кабинета, и подчеркивается, что в этот период, чтобы был конституционный порядок и все государственные структуры работали, то, что на пресс-конференции 2 октября господин Иванишвили не совсем четко выразился в отношении Михаила Саакашвили, прозвучало как бы, как и совет, с одной стороны, и как бы ультиматум, что для него самого было бы лучше податься в отставку и назначить новые президентские выборы, досрочные, но сейчас Иванишвили уточняет свою позицию, что это не было ни его позиции, ни позиции коалиции, а всего лишь такое пожелание.
Возможны ли прямые контакты Михаила Саакашвили и Бедзина Иванишвили?
Почему нет? Потому что давай начнем с того, что Михаил Саакашвили сделал очень мужественный шаг. Он признал поражение и признал то, что правящая партия, которая правила почти 9 лет Грузии, он уходит в оппозицию. И этим открыл новые возможности для политического развития ситуации для Грузии. Вот это тоже должен прозвучаться такое же отношение, достойное отношение. В конце концов, эти люди, которые сейчас в оппозиции и в позиции, они очень хорошо друг друга знают. Были в близких отношениях, в родственных даже отношениях. Когда дело касается, если это не звучит банально, интереса государства, даже с врагом можно найти общий язык, не то что бывшими друзьями и бывшими политическими соратниками.
В парламенте Грузии 150 депутатских мест, подсчет голосов еще продолжается. Но почти все подсчитано уже. Ясна сейчас конфигурация парламента? Сколько точно мандатов получает грузинская мечта? Проходит ли кто-то еще в парламент? И сколько сил будет у оппозиции?
Если существующие данные ЦИК не изменятся, то есть там спорные некоторые мажоритарные округа у коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили 97 кандидатов, все остальные национального движения, ни одна политическая сила не перешагнула вот этот 5-процентный барьер. Учитывая то, что сама коалиция очень многообразная, там ходит, по-моему, 7 или 8 объектов, то формально можем сказать, что это все-таки многопартийный политический субъект будет.
Иванишвили относительно молодой политик, но опытный бизнесмен. Он будет в основном премьер-министром, который занимается экономическим вопросом, вопросами экономической реформы?
Сейчас очень сложно сказать, потому что в самих заявлениях господина Иванишвили иногда есть разночтение. Он говорит, что он 2 года будет премьер-министром, потом он все сделает для того, чтобы создать такую команду сильную, после которой он пойдет из политики, опять вернется в общественную жизнь и будет активным общественным деятелем. Но никто не знает, поживем увидим, потому что вот говорят, что вкус приходит во время еды. Может быть, ему понравится быть в политике, может быть, создастся такая ситуация, что уйти будет сложно.
Есть в Грузии большой перепад общественных настроений. Вот неделю или 10 дней назад мы с вами беседовали в этой же студии, говорили тогда о грязной войне компроматов. Многие обозреватели говорят о том, что минувшая предвыборная кампания была самой грязной в истории грузинской демократии молодой. А сейчас тон резко сменился, звучат с обеих сторон примирительные заявления, это понятно. Как вот эти люди, которые обвиняли друг друга во всех смертных грехах, сейчас которые говорят о том, что они все-таки будут сотрудничать, способны ли они действительно организовать какой-то конструктивный диалог и на сложный период передачи власти?
Это такая, можем сказать, характерная черта грузинского народа. Они могут злиться друг на друга, могут разные компроматы приплескивать, но могут найти и общий язык, когда это надо делать. Я думаю, что сейчас как раз улегли все эти нездоровые страсти, и сейчас идет период трезвой оценки. Последнее заявление мне лично настраивает на мысль, что это все может остаться позади. Потом мы будем видеть уже такую вот настоящую критику, деловую.
У Грузии в минувшие годы было однопартийное правительство. Сколь сильно органы государственной власти зависят от политических чиновников, членов партии Михаила Саакашвили? Что я имею в виду, это то, что сейчас, очевидно, произойдет смена элиты в управлении страной. Всех придется менять?
Очень сложно тут однозначно ответить, но, судя по высказываниям лидера коалиции «Грузинская мечта» и других партийных лидеров из этой коалиции, то они, в общем-то, могут сотрудничать, но никого из бывших министров на должности не оставят. Не раздают заявление о том, что некоторых даже надо судить. Так что очень сложно об этом говорить, но то, что вот партийная, как бы сказать, линия была твердая, и почти все министры, 2 или 3 исключения можно назвать, которые не были членами национального движения, вот такая политизированность остается, и с этим надо очень тонко бороться. Раз коалиция «Грузинская мечта», его лидер как раз говорит о том, что многие профессионалы останутся.
И одно из последствий этой выборной кампании – это то, что Грузия оказалась сейчас на пороге громкого судебного расследования, связанного с злоупотреблениями офицеров и чиновников, высокопоставленных в системе исполнения наказаний. Даже если представить себе, что система правосудия в Грузии абсолютно независима, этот суд может сложиться по-разному. Он может затронуть только непосредственных исполнителей, а может выйти и того, кого могут назвать политическими заказчиками. Это может еще раз взорвать атмосферу в стране.
Единственное, чего я лично боюсь, Андрей, это то, что система правосудия Грузии очень была зависима от правящей партии, на правительство. И боюсь того, чтобы не случилось, что сейчас все намеки или все предложения от новой власти, они также не восприняли как приказ, то сейчас вот в социальных сетях это очень четко рассматривается, что начали выплескиваться, публиковаться какие-то такие компроматы друг на друга, видно из этого же окружения, чтобы спасти себя, больше материала давать на другого. Всех судей сейчас меняться невозможно, потому что некоторые там назначены сроком на 10, на 15 лет. Надо им давать просто возможность, пожалуйста, работать, исполняйте свою волю честно и добросовестно.
О политической ситуации в Грузии говорил обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 3 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Кораллы Большого барьерного рифа оказались под угрозой. Как спасти уникальную морскую экосистему? В американском городе Денвер сегодня пройдут первые из трех дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. В Саратове сгорело здание театра юного зрителя имени Юрия Киселева. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Завершено расследование уголовного дела в отношении первого из обвиняемых в массовых беспорядках в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая. Коалиция «Грузинская мечта», по предварительным данным, одержавшая победу на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом и действующим правительством. Новыми адвокатами одной из осужденных участниц панк-группы «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич стали юристы правозащитной организации «Агора» Фарид Муртазин и Ирина Хрунова. В сирийском городе Алеппо в результате 4 сильных взрывов в среду, по уточненным данным, погибли не менее 40 человек, около 90 были ранены. В Бишкеке в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 10 человек. Один протестующий и 2 милиционера госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. В обеспечении безопасности почти всех ядерных реакторов в Европе имеются изъяны. К такому выводу пришли специалисты Европейской комиссии в докладе, который будет опубликован в четверг. В Бельгии проводится 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Парализовано движение поездов по всей стране. Нарушено скоростное сообщение между Парижем и Лондоном. Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании передала члену «Справедливой России» Александру Тарнавскому мандат депутата Государственной Думы, освободившийся после лишения депутатского статуса его однопартийца Геннадия Гудкова. Не менее 7 человек погибли, 4 ранены в результате серии взрывов на востоке Ливана. В окрестностях села Датых Сунжинского района Ингушетии в результате перестрелки с неизвестными погиб один полицейский, еще 3 ранены. На юго-востоке Турции не менее 3 человек погибли, около 10 ранены после попадания в жилой дом в городе Ачкакали артиллерийского снаряда, выпущенного с территории соседней Сирии. В Саратове в ночь на среду сгорело здание театра юного зрителя. Ущерб, нанесенный зданию, составил не менее 350 миллионов рублей. Вы слушаете «Радио Свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 3 октября. В городе Денвер в штате Колорадо сегодня пройдут первые из трех дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. Дебаты будут посвящены внутренней политике США. В ходе следующих публичных дискуссий будут обсуждаться внешнеполитические вопросы. Подробнее о формате этой телевизионной встречи рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Александр Сиротин.
Как ожидается, во время дебатов будет обсуждаться широкий спектр проблем – экономика, здравоохранение, роль правительства. Формат дебатов таков – 6 сегментов по 15 минут каждый. На первый вопрос каждого сегмента отведено по 2 минуты. После этого более свободная дискуссия, без строгого ограничения во времени. Темы сегментов и вопросы выбрал ведущий дебатов, журналист, политический обозреватель общественного телевидения PBS, 78-летний Джим Лерер. Его журналистская объективность признана обеими партиями. В течение последних 20 лет он был посредником в 11 президентских дебатах. Накануне дебатов Обама и Ромни отметили ораторские способности друг друга. Ромни сказал, что президент известен как яркий, убедительный оратор, тогда как он, Ромни, впервые участвует в президентских дебатах. Но он дал понять, что недостаток красноречия компенсирует факты, которыми он вооружен. Пресс-секретарь избирательной кампании Обамы Джен Паски считает, что Митт Ромни готовится к дебатам как спортсмен к Олимпийским играм. На вопросы, касающиеся предстоящих дебатов, ответил американский политолог, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Мистер Коппел, почему местом дебатов выбран университет в Денвере?
Потому что дебаты проводятся в разных городах, а Денвер – очень важное место, центр Среднего Запада Соединенных Штатов.
Университет в Денвере очень хорошо оборудован для проведения дебатов. Какую роль в предвыборной борьбе могут сыграть эти дебаты? Самое важное то, что для Ромни это решающая возможность убедить колеблющихся избирателей в его способности быть президентом. Избиратели, в принципе, готовы отдать голоса оппоненту Обамы, если поверят, что Ромни стоит того. Ни Обама, ни Ромни не придерживаются на все 100% своей партийной идеологии. По характеру оба сдержаны, осторожны, не очень быстро входят в контакт с незнакомыми людьми. Билл Клинтон намного контактнее, но, как и Клинтон, оба очень умны. Есть ли вопросы, по которым у них нет особых разногласий? Есть. Я думаю, оба выступают за сильное федеральное правительство. Ни тот, ни другой не считают, что штат правительственных чиновников должен быть сильно сокращен. Оба верят, что при разумном управлении вашингтонское правительство способно решить большинство проблем Америки. По мнению многих политических обозревателей, для Митта Ромни предстоящие дебаты – последний шанс изменить ход предвыборной борьбы. Удастся ли ему это сделать, покажут опросы общественного мнения после дебатов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Согласно социологическим опросам, пока Барак Обама незначительно опережает своего соперника, однако, по мнению многих аналитиков, удачное выступление Ромни в теледебатах может изменить ситуацию в его пользу. Эту проблему в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным обсуждают международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор.
Смогут ли дебаты в Денвере изменить ход предвыборной кампании? Дела у Митта Ромни обстоят, ну, скажем так, не блестящим образом.
Если вообще что-то может переломить тренд, то именно теледебаты. Все зависит от того, как он себя поведет, какие темы он предложит. Он уже заявил накануне теледебатов, что будет говорить о новом иммиграционном законодательстве, о роли среднего класса. Демократические комментаторы, то есть близкие к демократической партии, отмечают, что до сих пор в своей полемике с Обамой Ромни не сумел убедительно представить альтернативу. Если ему удастся в ходе теледебатов показать, к чему приведет еще 4 года правления Обамы и какая его альтернатива, то все ему в реальном шансе пока не отказывают.
Брайан, это будет, как по-вашему, это будет обмен персональными, так сказать, ну не нападками, конечно, а оценками, либо это будет вопрос о позициях, теоретически более вопрос.
Ну, я считаю, что это оба, конечно. И оба кандидата имеют разные задачи. Как вы сказали с самого начала, Ромни должен менять динамику эту гонку, и поэтому он должен рискуть, он должен быть более агрессивный, и он должен делать что-то, которое люди помнят после дебата. Это имеет риски, потому что он тоже может совершать ошибку таким образом. Вот, если он попробует быть слишком агрессивный, это может быть имеет обратный результат. Обама есть другая задача. Динамика гонки сейчас его устраивает, и он хочет, что ничего не изменится. Значит, он должен не совершать ошибку в этой дебате. И поэтому риск в этом, он может быть слишком осторожным. И когда человек слишком осторожный в дебате, его оппонент имеет инициативу.
То есть получается, как, используя спортивную терминологию, Обама должен удерживать счет, а Ромни должен стремиться в любом случае забить гол, да?
И есть исторические примеры, которые показывают, как дебаты могут менять или удерживать динамику гонки. Самый известный пример – это Рональд Рейган в 1980 году в дебате с президентом Картер. Это был единственный дебат, и все помнят до сих пор, когда Картер очень долго говорил, критиковал Рейган, его политики о здравоохранении. А Рейган смотрел на него, улыбался и сказал: Ну, опять 25. И все до сих пор сказали на английском «there you go again».
Но я помню еще, не помню, кто из кандидатов очень сильно проиграл в общественном мнении, потому что он, не Ол Горли это был, который закатывал глаза во время дебатов со своим противником, и это сыграло против него. Ефим, не помните?
Вообще жестикуляция играет значительную роль. Например, Джордж Буш, который во время дебатов посмотрел на часы, проиграл из-за того, что это было воспринято как свидетельство того, что ему надоело, что он скучает и так далее. Таких случаев очень много. Ну, может быть, обстоятельство интересное для наших слушателей. Аудитория этих дебатов не растет. Как была 60 миллионов в ходе дебатов Кеннеди-Никсон, так примерно сохраняется и сейчас. Те, кто уже принял решение, и его ничего не может поколебать, даже ошибка Обамы или, наоборот, ошибка Ромни, те, в принципе, смотрят одним глазом, что называется. Этих 60 миллионов — это люди, которые, в общем, могут как бы свой вес на одну из чаш весов положить.
Учитывает ли эта цифра 60 миллионов интернет-аудиторию?
Я не знаю точно цифры сейчас, но в последнее время, естественно, влияние интернета, влияние людей, которые смотрят на компьютер, увеличивается. Тем более, во времени дебаты люди делают лайв-блогинг. Это мы видели в последнем выборе 4 года назад, когда сразу был опрос, кто выиграл. Это показывало, что Обама выиграл, и это был очень выгодно для его. Раньше эти опросы не были интернет, не были такие срочные опросы, и это все зависело от какие компании может быстрее воздействовать на средства массовой информации. Например, во времени дебаты между Бушем и Гором в 2000 году, много читал, что на сам факте на дебаты Гор выиграл. Но что все помнил, это что Гор неудачно вдохнул, когда ответ больше не устраивался, и республиканцы очень эффективно использовал это и показывал, что, ну, Гор это арогантный человек. И все говорил только об этом после дебаты. И никто не говорил о сам сюжет дебаты. Поэтому это, интернет имеет огромное влияние сейчас, потому что этот процесс очень быстрый.
У намеченных на сегодня телевизионных дебатах между кандидатами в президенты США размышляли международные обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 3 октября. Реконструкция театра юного зрителя в Саратове, загоревшегося минувшим вечером, может обойтись 350 миллионов рублей. Таких средств в городском бюджете, естественно, нет. Пожар в Тюзе начался 2 октября, был потушен только сегодняшним утром. Прежде чем кровля обрушила зрительный зал, из здания успели эвакуировать 450 человек. Из Саратова корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
В Саратове сгорело здание театра юного зрителя. Не просто старейшего, первого в России детского театра, созданного в 1918 году. Более 40 лет ТЮЗ возглавлял замечательный режиссер Юрий Киселев, чье имя носит сегодня театр. Всю ночь, пока тушили пожар, на улице у здания ТЮЗа стояли люди разного возраста, рассказывает очевидец события Елена Маркелова.
Но особенно драматичным было время 22:30, когда закончилась вода и когда менялись пожарные расчеты. Было видно, что опять не только дым, а всполохи пламени появились. И когда появились пожарные, начали тушить в первую очередь стену, которая граничит с домом книги, чтобы не перекинулось пламя. Поразилось, что многие, ну, особенно, конечно, зрители, которые 40+, в возрасте, да, этой категории, они просто стояли, как с живым человеком прощались. Хотя и молодежь тоже просто не уходила. И когда вынесли уцелевший портрет просто из дыма, портрет Юрия Петровича Киселева, то люди зааплодировали, многие плакали.
Вечером 2 октября в ТЮЗе шел благотворительный спектакль «Мальчики» по Достоевскому. В зале много детей-инвалидов. Почти сразу после третьего звонка из системы вентиляции пошел дым. Началась эвакуация. Из здания вывели около 500 человек – зрители, актеры, обслуживающий персонал. Ситуацию комментирует начальник главного управления МЧС по Саратовской области Михаил Лихачев.
По моменту прибытия пожарного подразделения было обнаружено, что происходит эвакуация всех зрителей. Персонал сработал отлично. Паника была исключена. Причина возгорания пока устанавливается, а основная версия отрабатывается — искусственное проникновение.
Версия об умышленном поджоге будет рассматриваться в ряду других, но в то, что у театра могли быть враги, не верит никто. Возможно, на крыше или чердаке здания баловались огнем неблагополучные подростки. Пожар начался сверху. Горели помещения, где размещены декорации и костюмерные. Сейчас продолжается проливка здания. В вход в зрительный зал перекрыт рухнувшей крышей. В фойе плавает раскисший от воды бутафорский тигр. Министр по культуре Саратовской области Светлана Краснощекова верит, что театр удастся вернуть зрителю.
Здесь мы будем восстанавливать. Естественно, нужно грамотно подойти к этому вопросу, не пороть горячку. Сейчас нужно войти в зиму, сделать крышу, чтобы туда лишние осадки не попадали. Естественно, здание должно высохнуть. Естественно, нужно сделать проект. Конечно, будет проект реконструкции. Конечно, будет восстановлено здание. Безусловно, это историческое здание. Поэтому сейчас, говорить, сколько это будет стоить, ущерб какой, рано. Пусть работают независимые эксперты.
Светлана Краснощекова не в первый раз сталкивается с такой ситуацией. Она возглавляла Саратовскую филармонию, сгоревшую 6 лет назад. За эти годы удалось найти средства только на проектную документацию реконструкции здания. У ТЮЗа ситуация лучше. В конце декабря прошлого года завершилось строительство нового здания ТЮЗа, заложенного еще в советские времена. И хотя театр сможет постепенно перевести все спектакли на новую сцену, горожанам будет не хватать любимого уютного особняка, где прошло детство каждого живущего в Саратове, рассказывает Владимир Акишин.
Тысячи людей здесь воспитываются, росли на этих спектаклях поколениями, как храм. Сюда приходят для того, чтобы, ну, причаститься искусству. Новый ТЮЗ, конечно, восполнит потерю. Эта ниша будет занята, и там будут спектакли, и перенесут старые, как-то все будет устаканиваться. Уйдет главный адрес театральный этого города. Уйдет. И боли, слезы, и это все еще впереди, потому что осознать нужно такую печаль, такую потерю.
Восстановление исторического здания ТЮЗа потребуется как минимум 350 миллионов рублей. От пожара не пострадал фасад здания. По-прежнему афиши приглашают зрителей на утренние и вечерние спектакли. А через улицу протянута растяжка с названием спектакля, поставленного в саратовском ТЮЗе режиссером Лебруером по пьесе Шепарда «Проклятие голодающего класса». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Украинская печать активно обсуждает принятие Верховной Радой в первом чтении спорного законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Национальную безопасность защитили от меньшинств. В материале под таким заголовком «Коммерсант Украина» пишет: «Сторонники этого законодательного акта утверждают, что пропаганда гомосексуализма представляет угрозу национальной безопасности, так как выбор подобного образа жизни может привести к распространению ВИЧ-СПИДа, разрушению института семьи и сокращению рождаемости. В свою очередь, украинские гей-активисты считают, что законопроект, получивший поддержку более половины депутатов Верховной Рады, подвергает дискриминации сексуальное меньшинство и препятствует массовым публичным собраниям геев. Согласно документу, предлагается запретить ввоз, изготовление и распространение продукции, пропагандирующие гомосексуализм, а также внести в закон изменения, запрещающие пропаганду гомосексуализма. Предусматривается введение уголовной ответственности за нарушение этих запретов, штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает «Коммерсант Украина». Нюансы скандального законопроекта анализируют сегодня в публикации «На Украине посадят в тюрьму за кино о геях». Если закон вступит в силу, то любая продукция, кинематограф, статьи в печатных интернет-СМИ, книги, сюжеты по ТВ и радио, выставляющие однополые отношения в позитивном свете, окажутся под запретом. Украинские гомосексуалисты, конечно, выступают против закона, но на митинги не собираются. «Мы будем и дальше информировать общественность об этом законе, особенно за границей, и взывать к нашим властям», сказал сегодня один из лидеров гей-движения Украины Тарас Карасейчук. Отвечая на вопрос, будут ли протесты секс-меньшинств, если после этого закона примут еще более жесткий, к примеру, законопроект регионала Вадима Колесниченко предусматривает уголовное наказание за публичную демонстрацию гомосексуального образа жизни. Карасейчук заявил: «Я не думаю, что в протестах есть смысл. Конечно, они поднимут боевой дух секс-меньшинств, но это никоим образом не повлияет на желание власти принять законопроект». Как заявляют представители правящей партии, партии регионов, этот документ в первую очередь призван защитить детей от растления. Регионалы уверены, что законопроект депутаты примут в целом. Однако, скорее всего, после парламентских выборов, которые пройдут 28 октября, отмечают сегодня. Amnesty International вступилась за секс-меньшинство, пишет интернет-издание Тыждень.ua. Авторитетная международная организация призвала Верховную Раду отклонить законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Если Украина хочет соответствовать европейским и международным стандартам по правам человека, украинское правительство должно строить общество, в котором многообразие рассматривается не как угроза, а как источник обогащения всего общества, подчеркнула исполнительный директор Amnesty International на Украине Татьяна Мазур. С этим мнением согласны и многие украинские правозащитники, говорит глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман.
По моему мнению, этот законопроект, если бы он стал законом, был бы гораздо более опасен для Украины, чем закон о криминализации клеветы, который недавно был успешно снят, буквально вчера был снят с дальнейшего обсуждения Верховной Радой. Он полностью нарушает многочисленные обязательства Украины, в том числе и перед Советом Европы, по защите прав человека. Является, по сути, таким фашистским, гомофобским законом, за который бы Украине было очень стыдно, если бы он стал нормой действующего законодательства страны. Мне кажется, что его принятие, в принципе, бы привело к очень серьезным осложнениям в международной позиции Украины. И печально, что такие законодательные инициативы, они копируют полностью инициативы Советского Союза, вернее, историю преследования гомосексуальности в Советском Союзе и аналогичные действия в Третьем Рейхе в фашистской Германии. Фактически идут прямые словесные цитаты того, что вот предлагалось в те печальные исторические периоды.
Констатирует правозащитник Дмитрий Гройсман. Экономические известия в статье «Верховная Рада ударила по аморальности и гомосексуализму» пишут, что авторы скандального законопроекта принадлежат к полярным политическим силам. Один из них, коммунист Евгений Царьков, реагируя на критику со стороны международных организаций, заявил: «Если нам говорят, что мы не войдем в Евросоюз, пока не разрешим геям воспитывать наших детей, то мне такая Европа не нужна». А по словам еще одного автора, внефракционного депутата Тараса Черновола, такой документ необходим прежде всего для запрета гей-парадов, провоцирующих социальное напряжение в обществе. Парламентарий убежден, что этот закон будет защищать один из основополагающих принципов демократии. Твои права заканчиваются там, где ущемляются права других. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Исследователи из Австралийского института океанологии обнародовали данные наблюдений, свидетельствующие о том, что коралловое покрытие Большого барьерного рифа постепенно исчезает. За 27 лет проведено 2258 независимых замеров параметров рифа, и результаты их неутешительны для уникальной тихоокеанской экосистемы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Австралии Ирина Козыревич.
Большой барьерный риф – самый большой коралловый риф на планете. Он простирается с юга на север на 2500 километров, начинаясь в районе тропика Козерога. Северная часть рифа заканчивается в водах Торресова пролива. Большой барьерный риф имеет статус морского национального парка Австралии и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самая большая в мире экосистема, в состав которой входит более 400 видов кораллов, более 1500 видов морских рыб, а на поверхности рифа обитает более 240 видов птиц. Огромное количество туристов со всего мира привлекает теплая и прозрачная вода и то, что кораллы в основном располагаются не очень глубоко. За последние четверть века масса кораллов барьерного рифа уменьшилась наполовину. Сейчас кораллы составляют всего 14% от массива рифа. Главными причинами этого ученые считают природные явления, такие как глобальное потепление, тропические ураганы, а также человеческое вмешательство, в частности, утечки с кораблей удобрений и пестицидов. Из-за изменения температуры воды в океане кораллы обесцвечиваются. Согласно данным исследования, которые собирались учеными университета Таунсвилля с 1985 года, средняя температура воды возросла в некоторых районах рифа на 0,5 градуса, что серьезно влияет на состояние экосистемы. Кроме того, изменилась и сезонная разница температур воды на некоторых участках рифа. Также причиной гибели кораллов являются тропические циклоны. Но самой большой угрозой барьерному рифу ученые сегодня считают попадание в воды на территории рифа сельскохозяйственных удобрений. Именно это химическое воздействие на океан привело к распространению в регионе морской звезды под названием Терновый венец, из-за которой погибло более 40% кораллового массива. По словам одного из руководителей исследования, Хью Суитмана, многие туристические компании пытаются сохранить привлекательные для туристов участки большого барьерного рифа, вытравливая морскую звезду на отдельных частях рифа. Но без централизованного объединения усилий это не очень помогает.
Из Сиднея корреспондент «Радио Свобода» Ирина Козыревич. Представитель Всемирного фонда охраны дикой природы Ник Хис в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что именно утечка удобрений послужила причиной распространения опасного моллюска.
Самка морской звезды вида терновый венец за лето откладывает 60 миллионов свободно плавающих в воде яиц. В обычной ситуации погибает почти все потомство, так как в толще воды для них недостаточно пищи. Но из-за того, что мы сделали с бассейном рифа, гораздо больше маленьких морских звездочек выживает. Каждая морская звезда ежедневно съедает количество кораллов, равное ей по размеру. Поэтому мы наблюдаем настоящую вспышку увеличения популяции тернового венца. Такие явления происходят каждые 15 лет, но несмотря на то, что морские звезды – коренные обитатели региона, в природе до такого размера популяция может вырасти лет за 80. Это кумулятивный эффект, который барьерный риф не в состоянии выдержать. При этом отдельные части рифа, расположенные на его севере, не пострадали. Способность рифа к восстановлению достаточно высока, так что если бы мы вовремя занялись удалением стерилизации территории рифа тернового венца, если бы не было увеличения его популяции, кораллов на прибрежной территории рифа сейчас было бы даже больше, чем четверть века назад. Несмотря на изменение климата, несмотря на выцветание кораллов, они могут восстанавливаться от естественных повреждений. Но от неестественного вмешательства они восстановиться не могут.
Ник Хис из Всемирного фонда охраны дикой природы. О сохранности коралловых рифов и проблеме сохранения морских экосистем я беседую с директором морских программ Фонда дикой природы в России Константином Сгуровским.
Коралловые рифы являются собой симбиоз полипов и водорослей. Они не могут существовать друг без друга. Им обязательно нужен солнечный свет. Собственно говоря, бывают разные типы кораллов. Мадрепоровые, там еще какие-то самые разные формы, такие как древовидные, есть мягкие кораллы. То есть кораллы самые разные, целая группа организмов больших. И обитают они не только в тропических водах, они обитают и у нас, в наших водах. Я лично доставал кораллы, да не я, а судно доставало тралом на большой глубине Охотского моря по 2 метра такие ветки. Но это гидроидные кораллы, черная такая штука внутри и розовая снаружи. Если вернуться к тропическим коралловым рифам, то, конечно, самый большой и самый такой знаменитый это большой барьерный риф, который сейчас является таким предметом гордости австралийцев. Это большой парк, поскольку море все друг с другом взаимосвязано, и его не минуют некоторые проблемы, которые, в общем-то, мы наблюдаем в океане. С учетом течений, с учетом переноса загрязняющих веществ, проникновения чужеродных видов, которые вот терновый венец, они, так сказать, не живут в изолированном пространстве, так же, как и на суше воздухом, ветром переносится все, что угодно, также и морские течения переносят на многие тысячи километров, скажем, те же самые загрязняющие вещества. Большая угроза для коралловых рифов – это окисление или закисление в точном океана. То есть повышается концентрация СО2 в атмосфере, СО2 проникает в воду морскую, образуется кислота, и эта кислота растворяет скелеты всех организмов, которые состоят вот из такого, из кальция.
То все эти неприятные явления, о которых вы говорите, они обратимы? Человечество может с этим что-то сделать? Или просто речь идет о том, что Земля меняется, целые экосистемы вымирают, на их место приходят другие?
Что проблема вот та же самая изменение климата и закисление океана, она, собственно говоря, затронет не только коралловые рифы. Она, по сути, может подорвать всю пищевую цепочку океана. Но представьте, если вы начинаете ковырять у дома фундамент, да, постепенно разламывая его и уничтожая, то что с крышей произойдет? Она обвалит. Точно так же, поскольку мы едим там верхние части этой пищевой сети, базируется она на мелких организмах, то есть не только там кораллы, есть же всякие радиолярии и другие организмы, которые тоже состоят из кальция скелет. На их основе, собственно, этих мелких, которых даже карашек незаметно, базируется вся жизнь в океане. Если вот это вот дело подрубить, эти корни, то, соответственно, совершенно неизвестно, что произойдет с океаном. Есть мертвые зоны, могут образовываться там совершенно какие-то бескислородные и так далее. Я не знаю, способно ли человечество решить эту проблему, но решать ее в любом случае надо, по крайней мере, попытаться.
Австралийские ученые видят какие-то способы борьбы с этим конкретным видом морской звезды, с терновым венцом. Есть еще множество факторов, которые влияют на ситуацию. Есть какая-то всемирная программа координации такого рода действий, или это невозможно ее создать, такую программу?
Вы знаете, есть разные организации, которые занимаются сохранением коралловых рифов. В частности, нашего фонда есть так называемый Coral Triangle, треугольник коралловый. Вообще эти районы, они еще помимо того, что там обитают кораллы, там очень высокопродуктивное рыболовство, то есть тех же самых тунцов. Вся же пищевая цепочка, она завязана, собственно говоря, и на бентос, который обитает на дне, и на планктон, который обитает в толще воды. Невозможно сохранить коралловые рифы как отдельное. Это должно быть какое-то общее, так, общая работа по сохранению всей экосистемы. Ведь, по сути дела, океан подвергается и другие разные моря в разной степени загрязнению и вселению чужеродных видов. Вот если говорить о вселенцах, вот не только терновый венец. Мы, например, в Австралию на водах, балластных водах танкеров ввели амурскую звезду Астерия Самурези с Дальнего Востока. И она там достигла гигантских размеров и пожрала у них все устричные банки. Там были, в общем, статьи в газетах, там фотографии рыбаков с гигантскими в руках звездами, лапки по чуть ли не по метру размера. Такого рода вещи, вот инвазии тех же самых чужеродных видов, инвазивных, как это называют, это тоже большая проблема. Речь должна идти о комплексной какой-то программе сохранения морей. Но, к сожалению, не всегда эти программы, написанные на бумаге, выполняются.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Сиднее Ириной Козыревич, были морские биологи Ник Хис и Константин Сгуровский. Исчезает коралловое покрытие Большого барьерного рифа. Вот так обстояли дела в среду, 3 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!